Сергей Зверев. Героям не место в застенках. Глава первая. Камера следственного изолятора в литовском городе Шауляи была стандартной для всех пенитенциарных заведений советского периода. Мрачная тесная комната, стены которой были оштукатурены шубой. Двухъярусные нары-шконки, металлические столы и лавки, намертво прикрученные к полу. В углу грязный унитаз и давно немытая раковина со следами ржавых подтеков, над которой уныло нависал выкрашенный ядовито-зеленой краской кран. С нижней шконки с трудом поднялся щуплый старик. Седые редкие волосы, неровно остриженные зэком-парикмахером, клочками торчали в разные стороны. Старик был одет в несвежую рубашку и помятый черный старомодный костюм. Он с трудом передвигался в лагерных прохорях, специальных ботинках, не имеющих формы, без шнурков, на очень твердой негнущейся подошве, которые выдавались всем помещенным в изолятор временного содержания или СИЗО. Шаркая в неудобной тюремной обуви и стараясь постоянно за что-нибудь придерживаться, старик кое-как добрался до крана. Открыв его, подставил под струйку воды пластиковый стаканчик. Напившись теплой, противной на вкус воды, отдававшей то ли ржавчиной, то ли канализацией, узник с таким же трудом добрался до нар и бессильно повалился на них, тяжело дыша и кусая губы, чтобы не застонать от боли. В камере СИЗО, рассчитанной на четверых постояльцев, он был один. Литовские власти сочли, что Макар Капитонович Бусько, 85-летний инвалид Великой Отечественной войны 3-й группы, полковник в отставке, награжденный боевыми орденами и медалями, знаком почетный чекист и бесчисленным количеством грамот и благодарностей, был слишком опасным преступником, чтобы позволить ему общаться с другими арестантами. Даже адвоката, чистокровного литовца по фамилии Зданявичус, к Макару Капитоновичу пускали неохотно и не слишком часто. Такую строгую изоляцию тюремное руководство объясняло необходимыми мерами безопасности. «Вы ведь не хотите, чтобы в камере вас растерзали настоящие патриоты литовского народа?» В первый же день, когда несчастного старика запихнули в СИЗО, с нескрываемым ехидством и наигранным пафосом процедил директор тюрьмы Мирдзявичус, высокий, холеный офицер с надменным выражением лица и презрительной усмешкой, неизменно появлявшейся у него при разговоре с арестантами, особенно русскими.
«Это за что же меня должны разорвать ваши патриоты?»
Делая вид, что совершенно не понимает, почему он вдруг оказался в кутузке, поинтересовался Бусько у главного тюремщика.
«Чем я так насолил вашим ревностным защитникам демократии?»
«Вы оккупант, и этого вполне достаточно!»
Все с тем же пафосом проговорил Мирдзявичус и добавил.
«Так написано в ваших бумагах».
Директор СИЗО демонстративно помахал перед носом ветерана несколькими листками сопроводительных документов. В постановлении на арест, так же как и в обвинительном заключении, которое предъявил Макару Капитоновичу следователь по фамилии Гурскас, было написано, что на протяжении нескольких лет, а именно с лета 1944 года по осень 1954 года, Бусько М.К., занимая различные, в том числе и руководящие должности в аппарате НКВД МГБ города Шауляя и его района, осуществлял геноцид коренного, а главное, мирного населения Литвы. Правда, вменялся Макару Капитоновичу, как с сожалением констатировал следователь, всего только один эпизод – расстрел в сентябре 1945 года 19 жителей деревни Лукон.
«Что вы можете рассказать по этому поводу?» – подчеркнуто вежливо спросил следователь на первом допросе.
«Так сколько времени-то прошло?» Растерялся Бусько. «Теперь разве ж вспомнишь?»
«Придется вспомнить, господин каратель», — жестко проговорил следователь. В его голосе зазвенели металлические нотки. «По приговору Нюрнбергского трибунала подобные преступления срока давности не имеют».
«Ну, знаете ли», — возмутился ветеран. «Вы меня, что же, к фашистам и их прихвостням решили приравнять?»
«Именно так».
«Вот что, сынок!»
Справляясь с первым потрясением, заявил тогда Макар Капитонович.
«Я с тобой на такие темы разговаривать не буду. Позови-ка кого-нибудь из начальства».
Бусько начал подниматься со стула, давая следователю понять, что больше разговаривать с ним не собирается. Но Гурскас резко прикрикнул на старика.
«Сидеть! Вам никто не разрешал вставать, и разговор наш еще не закончен. Так что вы можете рассказать о расстреле мирных жителей села Лукон?»
«Да какие они к шутам были мирные, эти жители!»
— закричал Бусько прямо в лицо следователю.
«Что ты вообще об этом можешь знать? Бандиты это были! Самые обычные бандиты, которые убивали, грабили, жгли и вешали!»
«Во-первых, не орите на меня!» Тоже повышая голос и багровее, ответил Гурскас. «Здесь вам не партсобрание. Это там вы могли на глотку брать, и никто вам слова поперек не говорил». Он вдруг быстро успокоился, поправил галстук и тем же ровным, лишенным каких-либо эмоций, голосом произнес, протягивая Бусько несколько листков бумаги. «Ознакомьтесь, это постановление о привлечении вас к уголовной ответственности, а это постановление о вашем аресте». Такого поворота дело Макар Капитонович никак не ожидал. Растерянно переводя взгляд с одной бумаги на другую, он таращился на следователя, силясь понять, что происходит.
«Как это арестовать?» –
переспросил он, наконец, хриплым от волнения голосом.
«За что?»
«За убийство 19 человек, совершенное с особой жестокостью и особо опасным способом». Твердым сухим тоном ответил Гурскас, опять поправляя галстук и почему-то отводя глаза в сторону. «Ознакомьтесь и подпишите». Все дальнейшее происходило для Макара Капитоновича как в тумане. Его что-то спрашивали, он отвечал, подписывал какие-то бумаги. Незнакомые люди в форме полиции совершенно бесцеремонно шарили у него в карманах, выкладывая их содержимое на стол. Потом на него надели наручники и посадили в машину за решетчатыми окнами. По бокам сели полицейские с каменными лицами и его куда-то повезли. Способность трезво мыслить вернулась к старику только тогда, когда он оказался в камере шауляйского СИЗО. Первая реакция у ветерана была самой примитивной, но вполне предсказуемой. Несмотря на возраст и больные ноги, он доковылял до двери и принялся изо всех сил молотить в нее кулаками. Но охрана даже не подошла к его камере. Обессилевшего старика нашли лежащим у порога только утром, когда шла обычная проверка всех камер. Бусько тут же поместили в лазарет, но уже через 3 дня перевели обратно в камеру, указав в сопроводиловке, что все произошедшее было симуляцией с целью добиться изменения меры пресечения. Самого же Макара Капитоновича, казалось, совершенно не интересовало то, что происходило вокруг него. Он замкнулся, перестал отвечать на вопросы следователя и тех, кто приходил с проверками. Механически съедал то, что приносили, потом ложился на шконку и часами лежал, уставившись в потолок. Человеческая память устроена так, что иногда некоторые давние события из нее стираются, казалось бы, навсегда. Но в нужный момент вспоминаешь их во всех подробностях, как будто все произошло только вчера. Нечто подобное случилось с Бусько. Когда следователь Гурска спрашивал его о 19 жителях села Лукон, Макар Капитонович совершенно искренне недоумевал по этому поводу, потому что действительно не помнил в деталях, что было 60 с лишним лет назад. Но в тюремной камере с его памятью что-то произошло, и события того сентябрьского дня 1945 года в 40 километрах от Шауляя, как и то, что им предшествовало, всплыли в ней со всей ясностью и со всеми подробностями. После освобождения большей части Литвы во второй половине 44 года капитану Бусько предложили возглавить оперативно-поисковый отдел СМЕРШ на Шауляйском направлении. По данным контрразведки, в районе бродили разрозненные группы, оказавшихся в окружении немцев, которые стремились любой ценой пробиться к своим. Но с этими было все более или менее понятно. Ими занималось НКВД со своим мощным аппаратом и целыми подразделениями, которые по численности и вооружению не уступали армейским. Значительно большую угрозу как воинским тыловым частям, так и местным жителям представляли банды бывших полицаев, карателей, немецких прислужников из националистических подразделений СС и прочих гитлеровских недобитков. Самой крупной в районе считалась банда Казимира Меликовского, поляка по национальности, бывшего помещика родом из этих мест. «Этот Меликовский», — рассказывал Бусько усталым голосом комендант Шауляя майор Остапчук, вконец замотанный, с покрасневшими от постоянного недосыпа глазами.